Создалось впечатление, будто в своей жизни он неоднократно совершал политические кульбиты. Но впечатление это ложное. Его ангажированность исключительно творческая, но не политическая. Несколько недель спустя, после моей защитительной речи в Москве, Генри Георгий умрет в лагере под Берлином, в который его отправили немцы-доносчики. И там он тоже играл, но сердце его не выдержало. Офицеры вежливо благодарят за интересные сведения. Сопровождающие отвозят меня обратно на мою частную квартиру. В течение последующих 3 месяцев меня еще несколько раз отвозят на беседы. Что они действительно хотят, я так никогда и не узнаю. Возможно, они просто переоценили меня политически. Зато я узнаю кое-что новое не от офицеров, а от женщины, у которой живу. Когда проходит первая настороженность, она становится словоохотливей, и дети ее уже не стесняются чужой тети. Жена рассказывает о своем муже и о том, что он видел, находясь на фронте. Россия, понимаю я, теперь пострадала гораздо больше, чем все ее союзники и противники вместе взятые. Последствия войны коснулись здесь каждого человека, каждой семьи. Женщина страшится того дня, когда я уеду, ведь она вновь, как и прежде, станет голодать со своими детьми. Этот день наступает. 26 июля 1945 года я улетаю в Берлин. И в Берлине тоже голодаю, как военная вдова в Москве и как множество других людей в мире, неважно, победители они или побежденные. В этом война не делает различий. Ягодки послевоенного времени. В августе 1945 года мой зять доктор Руст возвращается из английского плена домой. Буквально из ничего мы чудом сооружаем ему маленькую клинику. Аде и ее мужу нужны новые источники средств к существованию, а больные, к сожалению, их дают больше, нежели здоровые. Мы вспарываем перины и делаем из них подушки, собираем одеяло. Все это на обмен, потому что от денег никакого толку, они ничего не стоят. Посылки, которые шлют друзья из Америки, идут туда же. Наши драгоценности все еще зарыты в саду, в котором садовник вместо цветов теперь выращивает капусту и свеклу. Проходящие оккупационные части застрелили 2 моих собак, остался лишь Сеттер Шнуте, но очень скоро наш маленький зверинец пополняется. Благодарные пациенты дарят своему доктору ягненка, поросенка, а затем козочку, индюка, 2 уток и кролика. По мысли наших добрых дарителей, эти звери когда-нибудь должны быть забиты, чтобы наполнить наши опустевшие кастрюли и сковороды. Вот только кто забьет их? Каждый раз, когда у нас снова подводят животы, мы украдкой смотрим на ягненка или утку или петуха и потом испуганно встречаемся взглядами. Кто решится? Никто. Думаю, сегодня большая часть животных доживала бы до старости, если б каждый сам должен был убивать тех телят, кур и так далее, которых он вознамерился съесть. Во всяком случае, наш зверинец растет и множится. Время от времени животные умирают естественной смертью от старости. В основном же опять подтверждается истина. В тяжелые времена выгодно быть известным. Солдаты и служащие оккупационной администрации, с которыми приходится сталкиваться, предупредительны со мной. Более того, некоторые просят фотографию. За это я иногда получаю от французов белый хлеб или вино, от русских — водку, сахар или перловку, а от американцев в большинстве случаев — сигареты. Блок сигарет на черном рынке, где есть почти все, дороже золота. Тем временем, несмотря на некоторое улучшение, жизнь складывается так, что спустя 25 лет мне снова приходится начинать все сначала. И вновь возникают параллели с временами русской революции –